Нахзат, Акрашкеры, Пунт, Абиссаль, Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это «Русский язык» на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, я рада вас приветствовать. У меня сегодня в гостях писательница Полина Полякова, автор книги «Лето одного города», детской сказки и всего-всего-всего еще. Полина, привет.
Привет, Женя.
Друзья, у нас сегодня прямой эфир, вы можете к нам присоединяться. СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, это мы в Телеграме, и 7373948, телефон прямого эфира. Мы сейчас с тобой зацепились языками, естественно, про Москву.
И, любимая тема у меня.
Да, любимая твоя тема, это, собственно, главная героиня твоего
романа-путеводителя,
да, я думала, как сказать красивее. Просто романы или просто путеводитель? Это же не путеводитель, конечно.
Это путеводитель. Каждая глава — это отдельное место в Москве, куда можно пойти, прочитать книгу предварительно и прожить какое-то свое воспоминание в этом месте. То есть у меня и была такая цель — сделать книгу о Москве и о нетипичных местах, чтобы человек вот ходил и думал, а вот здесь я, допустим, с кем-то виделся, здесь я поссорился там с девушкой, а здесь я там поцеловался с ней первый раз. И получается, что Москва, столица, превращается в главного героя чьей-то жизни. Вот у меня была такая цель, и, по сути, вот любой человек, даже турист, который первый раз в Москве, и, допустим, он не хочет смотреть на Красную площадь.
Какой странный турист.
Ну, вот он захотел какой-то нетипичный маршрут себе сделать, он может пройти и посмотреть вот именно эти места. Ну, там есть парк Коломенское, тоже достаточно туристическое место.
Слушай, по поводу туристических и нетуристических мест, я тут недавно рассказывала, что была на экскурсии про мистическую, прости господи, Москву, мне надо было ребенка развлечь.
Я хочу на такую экскурсию.
Надо найти, видимо, какую-то такую, чтобы тебе было интересно, потому что она, в принципе, довольно попсовая. Ну, человек, который... знаешь, который немножко знает Москву, для него... Это я все время говорю, что я бы хотела посмотреть обзорную экскурсию. Вот знаешь, обыкновенная обзорная экскурсия для туристов в Москве. Все мои друзья, когда это слышат, закатывают глаза и говорят, ты вообще там ничего интересного не обнаружишь. Ты увидишь там собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя и смотровую площадку на Воробьёвых горах. Зачем тебе это нужно? А мне было бы интересно, на самом деле, вот с этой стороны совсем туристической посмотреть на Москву, потому что вот представь себе, что к тебе кто-то приехал в гости, да, какой-нибудь человек, который ни разу не был в столице, да, этого. Куда ты его поведешь?
Мне придется, наверное, вспомнить мои первые годы в Москве, потому что я-то не из Москвы, я из Волгограда, прекрасный город-герой, и переехала я, не помню, сколько лет назад, но много, и тогда я, естественно, ходила на Красную площадь, у меня была традиция каждый мой приезд, я в полночь стояла на Красной площади, слушала бой курантов и шла дальше тусить, потому что я была студенткой, и это было весело прогулять целую ночь. Парк Горького, естественно, потому что там красиво, если это теплое время года. Третьяковская галерея, музей имени Пушкина. Я бы обязательно отвела моего друга или подругу, которые приехали, в храм Антипа на Коломажном. Он находится рядом с музеем имени Пушкина. Там замечательная пекарня, кофе и, в принципе, довольно-таки тусовое современное место.
Модное православие это называется, хипстерское православие.
Да. Мне очень нравится интервью настоятеля храма. Оно безумно интересное. И, по сути, это какой-то новый взгляд на, получается, православную церковь. Ну, в общем, это действительно интересное место, которое находится рядом вот с одним из самых туристических. Но уже не совсем туристическое.
Не такое попсовое, не как храм
Христа Спасителя. И я бы, наверное, отвела бы на Тверскую. Там, во-первых, очень интересно походить по переходам, где перепутана местами мозаика, об этом в книге есть. Там на спуске в метро можно увидеть мозаику. По сути, это вид на Москву, которая была в прошлом. Вот смотришь на мозаику, смотришь вперед, и вот так было раньше. Но там все перепутали, когда реставрировали. Сейчас там все совершенно по-другому. И потом бы прошлась, наверное, по бульварам, вот, по Гоголевскому бульвару, и вот так вот, может быть, сделала какой-то мини-кружок.
Слушай, ну у тебя такая базовая история получается.
Ну, если достаточно. Это первый раз человек приходит, вот, приезжает на вокзал какой-нибудь или в аэропорт, ну, естественно, его нужно протащить по всем самым популярным местам, а потом уже везти куда-то вглубь.
Интересно, потому что я вспоминаю, что год назад у меня была такая экскурсия, которую я должна была проводить. Я начала отсюда, ну, просто так получилось, у меня закончился эфир, и вот я пошла гулять с девушкой, которая из маленького города в Вологодской области, вот, и она первый раз в Москве и вообще, в принципе, в таком городе крупном, хотя, я не знаю, бывает город крупнее, чем Москва, ну, по масштабу, не по размеру.
Отсюда я бы пошла на набережную, наверное,
в сторону Кремля. В сторону Кремля, совершенно верно. Мы так и пошли, собственно. По Большому каменному мосту мы прошли в другую сторону, посмотрели на дом Пашкова, прошлись туда до Тверской, потом развернулись и пошли, собственно, в сторону храма Христа Спасителя, потому что она хотела там оказаться.
Я бы повернула на Варварку и ушла на Китай-город. Ну, потому что я очень люблю Китай-город, и мне нравится как раз Хитровка. Я знаю замечательного архитектора Николая Вакумова. Он живет в этом доме на Хитровке. У них замечательные джазовые концерты проводились, посвященные советскому джазу. Прямо у него во дворе с самоваром, с водкой, если такое можно говорить.
Можно, можно.
И вот его я тоже упомянула в книге. Вот мне безумно нравятся такие места, нетипичные и очень уютные в Москве. Потому что вот когда человек приезжает сюда, он видит суетную, огромную столицу, которая двигается с какой-то невероятной скоростью. Многие, кто приезжает ко мне в гости, они говорят, ну как вы так быстро ходите, почему вы так быстро двигаетесь? И вот мне хочется их увезти куда-то.
Не знаю, все еле шевелятся, мне кажется, можно как-то еще побыстрее? Ты вот в метро давно была последний раз?
Только что. Но я привыкла вот ходить, обходить всех, оббегать.
Это же нужно вот все время. Почему нельзя идти быстро, с нормальной моей скоростью, 154 километра в час?
Ну, вот в маленьком городе никто так не пойдет быстро, потому что если идти с такой скоростью, то упрешься в окраину минут через 20. Нет смысла так спешить. И вот мне хочется как-то показать те маленькие кусочки тихой Москвы, которые живут своей жизнью. Вот это вот Хитровка, старая Хитровка.
Теперь она, конечно... Да, не Хитровка ни разу.
Ну, теперь она такая безопасная, конечно. Хотя, мне кажется, Гилеровский привирал, рассказывая об ужасах ее.
Ну, слушай, он все-таки должен был красиво сделать это все подать.
Но я писала не про красиво, а про правду, поэтому у меня книжка немножко про другое. Ну, и я бы не замахнулась назвать себя кем-то близким Гилеровскому. Хотя, кстати, он тоже приезжий. Это вот такой интересный факт.
Да, я знаю. А откуда же... Самар? Нет, не помню.
По-моему, откуда-то с города на Волге тоже.
Да-да-да, он совершенно точно с Волги, потому что у него очень много и Волге посвящено всякого. Да, но он совершенно точно... Господи, откуда Гилеровский? Виталий Фили, который чат GPT, пожалуйста, напишите нам, откуда у нас родом Владимир Алексеевич. Мы чего-то забыли немножко. Смотри, ты говоришь про непарадную Москву, но при этом как будто бы сначала тебе хочется показать товар лицом, нет такого? Ты говоришь про Красную площадь, это совсем туристические места, а тебе хочется...
Я не хочу ее продавать. Я хочу, чтобы ее полюбили.
А продавать и полюбить — это не одно и то же?
Нет, любовь, она бесплатная, она безвозмездная.
Ну ты же любишь что-то классное.
Я люблю
как,
что-то,
знаешь,
классное.
Это как на первом свидании, когда вы встречаетесь, начинаете разговаривать, это же все время какое-то распушение перьев, такое немножечко павлинье. Ты пытаешься сразу рассказать, что ты и Феллини смотрела, и вот и книжку про Москву написала, и вообще еще и красивая, к тому же, поэтому на тебе короткое платье, чтобы ноги было
это
видно.
Это и так видно. Про это не надо рассказывать. Да, но я люблю рассказывать на первых свиданиях, которых у меня уже не будет, так-то я замужем, честно. То есть я могу сразу рассказать не только про то, что у меня длинные ноги, про то, что я там смотрела Феллини, но и про то, что я там чебуреки люблю. И это не парадный факт, он смешной, и поэтому я хочу настоящую Москву показывать. Вот это интереснее. Показать красивую, вылизанную, с идеальной собянинской плиткой, которую только что вот положили прям буквально перед тем, как я на нее наступила, и уже там за мной ее заново разбирают, чтобы положить другую.
Ну, конечно, ты же не можешь два раза по одной и той же плитке пройти, ты что тоже знаешь?
Ну, ни в одном сезоне точно. Я предпочитаю каждый сезон, чтобы была новая. Собянин, спасибо, Сергей Семенович, слушает мои просьбы. В общем... Мне нравится немножко другое, более честное, и с историей человеческой, то есть с историей москвичей.
Тогда тебе сейчас будут рассказывать, что история человеческая. Ты знаешь, как бы это сказать? Ты когда смотришь, например, новое русское кино про Москву, там же часто все действие происходит в Москве, это все время не про жизнь. Они снимают как будто бы Америку, но только типа в Москве.
Да.
Это всегда не Москва.
Мне это не нравится.
Мне ужасно это не нравится. То есть число людей, которые живут вот в таких домах, вот в таких местах, вот в таких ремонтах, вот с таким вот видом из окна и вообще с такими окнами, и почему-то с камином, их настолько мало, что да. это вообще не про Москву ни разу.
Там еще забавно показывают интерьеры, они такие пустые, там ничего нет, и сразу бросается в глаза, что это вообще не жилое помещение. Mm-hmm. Часто показывают сити, и действительно, это не то, где живут обычные жители.
Да, где потеки зубной пасты на раковине? Я настаиваю.
Как минимум, где подъезд, где можно плитку сколупывать, пока ждешь курьера с самоката. Я так делаю.
Да, вот это вот должна быть потрясающая краска такого слегка жабьего цвета снизу и белая такая пачкающаяся
да.
наверху, правильно? Да. Такие же подъезды должны быть, ну, примерно.
Нет, сейчас конечно, сейчас делают получше, хорошо, да. И у нас, например, в доме стараются поддерживать какую-то чистоту, хотя у нас дом очень смешной, там отдельная веселая история, не для эфира. Но
это не...
Туда я не поведу, конечно, никого.
Вот, ты туда никого не поведешь, но по факту, на самом деле, вот такие люди и будут. Ну, большинство москвичей живут в обычных нормальных домах. Не в исторических зданиях, где когда-то, собственно, лично Гилеровский пил чай, я не знаю. Нет, спорно.
Спорно, потому что если двигаться в сторону Москвы вот из центра, получится, что очень много исторических зданий, ну, 30-е годы прошлого века, это уже историческое здание.
Безусловно.
И там продолжают жить люди, бороться с коммуникациями старыми. И про это тоже много можно рассказать. Очень много сталинок у нас осталось.
До революционных доходных домов, в которых живут люди, тоже достаточное количество. Я
тоже
вот
много.
Говорил, что у меня новый район, в который я недавно переехала. И там прямо вот по Октябрьской улице в сторону центра, если двигаться, очень несколько очень красивых кирпичных доходных домов. Там сейчас живут люди. Знаешь, типа чайки прилетают с соседнего пруда и черепицу отковыривают. Это вообще невыдуманная история.
То есть на самом деле очень много таких домов. И я бы сказала, что для меня исторические дома и те, которые, например, в фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром», потому что они типовые, но это уже часть истории. То есть когда-то их создали для чего-то, для того, чтобы быстро расселить людей, которые приехали из деревень работать в городе. И это тоже уже часть истории столицы. И про это тоже интересно рассказать. Вот в книге моей главный
уже
герой...
Это попозже, наверное, на самом деле. Это 70-е же.
В 70-е, да. Но продолжалась такая массовая застройка, которая должна была совершаться быстро. Вот у меня главный герой, он родом из Щукино. То есть это бывшая деревня, бывший военный городок. То есть приезжаешь на Щукинскую, можно пойти в одну сторону, там бывший военный городок, а в другой стороне, по сути, была деревня. Вот он был из той части, где военный городок. Там замечательно.
Это где госпиталь?
Да, плюс-минус. Там еще рядом не Курчатова, можно Курчатова, очень много там погулять. И он жил в обычном блочном доме. То есть за сталинским парадным, который служил воротами в военный городок, обычный блочный дом, но это же часть истории района, почему про это не рассказать? Естественно, это не топ-5 мест для посещения туристам в первые же дни, но потом, когда, допустим, он приедет в гости ко мне, а я вдруг из этого района, мне будет о чем рассказать. Что вот здесь жили военные в этом городке, что это были парадные ворота, что здесь вот сад есть детский 30-х годов, про который я рассказывала до эфира. И, по сути, это спальный район. Но ведь рассказать можно о многом. И про НИИ Курчатова тоже вот снимался сериал недавно замечательный, действие которого происходило там. И внутри института, куда, к сожалению, нельзя попасть, там тоже очень много занимательных фактов, например, о том, что Курчатов сказал не прокладывать никакие дорожки. Он смотрел, куда идут люди, как они протаптывают, и вот там уже потом он прокладывал весь путь, потому что он сказал, что иначе будет это все нелогично.
А ты знаешь, что сейчас по такому же принципу действует новое прокладывание тропинок? Называется «Народная тропа» проект тоже московского правительства. Я когда это первый раз увидела в районе, где живут мои родители, там вот прям, знаешь, классика жанра. От остановки к подъезду через газон. Вот эта вот тропинка проложена, я смотрю, ее закладывают плиткой. Думаю, вот, наконец-то, случилась удивительная совершенно история.
Это логично.
Это логично, это очень классно. То есть Видишь, Курчатов до этого додумался гораздо раньше. Жалко, что нам столько времени потребовалось, чтобы воспользоваться его советами. Какой у тебя любимый период?
Период истории Москвы.
Период истории Москвы, да. Я имею в виду с архитектурной, наверное, точки зрения, не
глобальной. Наверное, 19 век. Я, в принципе, люблю 19 век. Я люблю все, что с ним связано. Традиции, одежда, этикет, мероприятия. Я большой фанат викторианской эпохи. Очень много фильмов, книг посмотрела на эту тему. Поэтому вот, да, весь тот период мне нравится. Но жить я бы тогда не хотела.
Да, как-то хотелось бы все-таки водопровод и самокат.
Водопровод, холодильник, чтобы не отравиться. Нормальные рецепты, потому что я читала когда-то дневники Софьи Толстой. Это два тома. Я потратила года полтора на это. И потом мы купили в Ясной Поляне с моим мужем книгу ее рецептов. Я не удивлена, почему она каждый день пишет, что у кого-то несварение. Потому что там такие рецепты, которые съесть здоровый человек может только раз. Потом он будет
пожалуйста,
болеть.
Я хочу пример, умоляю.
Там была какая-то зачатина, которую мариновали в молоке, потом варили в каком-то сливочном масле, обсыпали чем-то еще, потом еще раз мариновали. Я даже толком не могу это воспроизвести, но это жир с жиром. Вот примерно так.
И, понятно, и 4 часа готовить еще.
Да, да, чтобы это превратилось в кашу, и есть было совершенно невозможно. Думаю, поэтому Толстой питался овсянкой, или что он там предпочитал на завтрак, он просто не хотел это есть.
Ой,
нет, у нее замечательный пирог есть яблочный, но большая часть рецептов, она довольно-таки странная, как и все рецепты того времени.
Вот, это классические рецепты, кстати, интересно? Или это она сама
придумала? Думаю, это вариация, потому что классические рецепты тогда, скорее всего, отсутствовали. В принципе, книги для женщин...
Ну, Малаховец.
Да, она была, но это одна из немногих книг для женщин.
Чуть ли не единственная даже, наверное.
Да, поэтому сказать, что есть какой-то классический рецепт чего-то, ну, это довольно-таки трудно, потому что тогда, в принципе, кто-то что-то услышал, что-то там записал, если умел писать, и запомнил. Все. Но потом появились кулинарные книги, есть тоже замечательный сайт, куда выкладывают все эти дореволюционные рецепты, книги. Вот просто это читайте, очень занимательно. Про то, как из ничего сделать целые обеды.
Срочно, срочно.
Я потом пришлю, это правда интересно.
Хорошо, спасибо. 19 век. Может быть, любимый архитектор или любимый район? Ну, раз уж так.
Это, наверное, не относится к 19 веку, но я очень люблю Хитровку, как я уже сказала. Мне просто нравится там гулять, пытаться заблудиться, хотя для меня это довольно-таки сложно. Смотреть мое любимое окно, там есть окно с котиками. Оно находится как раз недалеко от... главной площади этой Хитровской. Я не буду рассказывать точный адрес, чтобы никто не ходил и не смотрел на этих бедняжек, но там все время есть котики, и их можно посмотреть. Я прохожу, смотрю на них, там даже висит табличка «Вы можете отправить на корм». Я не единственная, кто так делает. Вот, наверное, это мой любимый район. И я очень люблю район Сокол, потому что я жила когда-то около парка Покровская-Стрешнева и ходила пешком до Сокола. Там... Очень-очень красивый есть поселок художников.
Поселок художников, совершенно верно, да.
Про него я тоже написала. Там подробнейшая глава «Кто где жил», описано все. Я подробно рассказала. И там вот здорово погулять, уйти вот с шоссе вглубь, в эти маленькие дома и просто послушать
ты
тишину.
Ты идешь, получается, налево туда.
Смотря
если откуда ты идти. Если ты идешь из центра.
Да, 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 налево во дворы, за Сталинки, получается, и оказываешься в какой-то маленькой тихой деревеньке. Еще обожаю Покровская-Стрешнева. Там, кстати, восстанавливают усадьбу, наконец-то, которая горела, по-моему, трижды, точно дважды, не помню, третий раз было или нет, но теперь ее восстанавливают, и, надеюсь, скоро восстановят.
Район Сокол тоже один из моих любимых районов. Это желтая церковь, которая прямо возле метро. Это наша семейная церковь. Там папу моего крестили. Поэтому, да, мы как-то так к этому относимся. И один из таких памятников конструктивизма моих любимых – это водонапорная башня. Господи, водонапорная. Пожарная каланча.
Я стала вспоминать водонапорную башню там.
Какая водонапорная башня? Женя, что ты несешь? Просто пожарные каланчи, их 7 штук осталось в Москве, это моя отдельная тоже страсть, мне кажется, что пожарная каланча – это отдельный жанр архитектурный, который заслуживает того, чтобы устроить целую экскурсию по пожарным каланчам в Москве.
Долго будет экскурсия, а не
расспросы. Они сильно в разных местах, да, это правда.
Но можно сделать такой квест и собрать их. Кстати, я вспомнила про экскурсию мистическую. Там был дом Берии, который недалеко.
Да, конечно. Где ты стоишь и слушаешь шаги и то, как едет автомобиль.
Да, 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 да. Ни разу не слышала. Сколько раз там была ночью, ни разу не слышала.
А я никогда не пыталась. Надо попробовать. Надо,
ну, раз уж там проходила, почему бы не попробовать послушать, но не получалось.
Угу. Нет, надо попробовать, наверное, все-таки. Там какое-то волшебное, на самом деле, скорее всего, это как-то с точки зрения физики однозначно объясняется, что как-нибудь с Садового кольца раздается этот звук, отражается из-за поворота переулка, и вот.
Или, возможно, это после прогулки на Патриарших, какого-нибудь очередного бара, можно услышать не только это. Там все близко.
Ну, вот ты так все объяснишь, какая ты прагматичная, так нечестно.
Просто вспоминаю свои маршруты.
Еще расскажи что-нибудь про любимый маршрут. Раз уж мы начали говорить про твою книгу.
Я очень люблю Третьяковскую.
Третьяковскую.
Да, потому что
мы здесь, привет.
Я училась в РЭО Плеханово, как раз на Серпуховской, и после пар я, или вместо пар, надеюсь, меня не слушает моя мама, ну, конечно, слушает, я ходила или в парк Горького, если было тепло, или если было холоднее, я шла в сторону Третьяковска, потом в сторону Красной площади, потому что, ну, студенческие годы, зайти куда-то там поесть, посидеть, потратить на это деньги, у меня не было возможности, а вот ходить гулять и смотреть на все дома на свете, это вот за милую душу, мне кажется, я тут уже прошла все-все-все улочки в этом районе. Еще очень люблю здесь Марфо-Мариинскую обитель. У нее недавно было, по-моему, 150-летие. Вот 23 февраля,
кажется. 150-летие быть не может.
Нет, не
120-летие, скорее всего.
Скорее, да.
Что-нибудь такое, да.
С годами могу напутать сейчас.
Это, наверное, 908 год, может быть, что-то такое. 903-й.
Когда там Щусев построил это.
Да, совершенно точно, это уже после. Короче, 1900-е совершенно
точно годы, да. Да, не 150-летие, боже, да, почему да, да. 50 лет
накинуло? Потому что считать мы не умеем, мы эти, как это, гуманитарии.
Тоже верно.
Считать не
надо. В общем, очень люблю это место, да. Особенно летом, там прекрасный сад.
А я зимой, потому что у меня ассоциация с рассказом Бунина «Чистый понедельник», один из моих любимых рассказов. «Чистый понедельник», кстати, послезавтра, друзья, если кто не в курсе. Вот.
В религиозную тему сегодня ушли, хорошо.
Нет, случайно. Кстати, совсем не религиозный рассказ абсолютно. Просто вот это описание как раз вот этих замоскворецких переулков, которые там есть. Бунин же писал это уже, будучи в эмиграции, он несколько романтизировал Москву, конечно, которую он себе представлял, Россию, которую мы потеряли, вот это все. И, конечно, Марфо-Мариинская обитель — такое ключевое место в его там рассказе, поэтому я ее очень люблю.
Я бы тогда вспомнила еще «Лето Господне» Шмелева. Вот у него замоскворечье очень хорошо описано.
Что-то Шмелев меня в последнее время преследует. Знаешь, я недавно проводила спиритический сеанс, и в рамках спиритического сеанса мы вызывали Нострадамуса, а пришел почему-то Шмелев.
И что он сказал?
Ой, много всего интересного сейчас тебе расскажу обязательно во время нашего перерыва, да, но да, это хороший пример тоже.
Да, и это замечательная экскурсия по Москве дореволюционной того времени. Можно потом посмотреть, что осталось, и тоже пройти по этому.
Вообще, здесь, кстати, довольно много осталось. Вот если мы говорим про замоскворечье, прям есть на что посмотреть и про что почитать. Мне очень нравится здание посольства Ганы. Вот, да, это сиреневого цвета совершенно.
Оно мое любимое.
Да?
В этом районе, да.
Ой, это здорово, мне нравится, что мы с тобой совпадаем. Друзья, у нас сегодня в гостях писательница Полина Полякова, автор романа «Путеводителя», который называется «Лето одного города». Мы продолжим через несколько минут. Не переключайтесь.
Нахзат. Окрашкеры. Пунт. Абиссаль. Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно.
Мы продолжаем сегодня. У нас в гостях в русском языке писательница Полина Полякова, автор романа «Путеводителя. Лето одного города». Полина, привет еще раз.
Привет, Женя.
Меня зовут Евгения Фомина. Это радиостанция «Говорит Москва». СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И 7373948. Телефон прямого эфира. Дмитрий Катков тебе пишет, что магия писателя заключается в том, чтобы заплеванный подъезд превратить в роскошную парадную. Мы с тобой до перерыва говорили о заплеванных подъездах. Да. Превращаешь в роскошные парадные?
Нет, то, я говорю правду, быть. Но кому-то это нравится. Ведь кто-то, например, вырос в похожем подъезде, потому что
это большинство.
Подъезд в Москве, парадная, в Петербурге писала я про Москву, поэтому будем говорить подъезд. И найдет там что-то свое, вспомнит какое-то событие из своего прошлого. Вот мне хочется правду говорить. Поэтому он будет заплеванный, но романтичный.
Почему роман называется «Лето одного города»?
Так, это сложный вопрос, потому что я помню, это пришло мне в голову задолго до того, как родилась сама книга. Я стояла, просто мыла посуду, вертела в голове название спектакля «Лето одного года» с Алисой Фрейндлих, ПДТ Тостоногова. И подумала, «Лето одного города». Города. Что если написать про Москву? Вот про события, которые происходят в течение лета, и все. И на этом заканчивается. Ведь лето — это самая прекрасная пора в нашей столице. Это
просто... Я не понимаю, зачем люди берут летом отпуск.
Можно и без отпуска просто погулять.
Нет, я имею в виду, что зачем люди летом берут отпуск, чтобы уехать из Москвы.
Нет.
Это единственное время, когда здесь можно находиться. Берите отпуск в феврале. В феврале здесь противно.
В мае еще хорошо.
В мае хорошо, да.
Но в мае отпуск брать невыгодно.
Чтобы уехать из Москвы, нет, это не должно быть лето. Да, конечно, все лето хочется проводить здесь.
Поэтому да. События происходят именно летом. Кайф. Когда можно гулять ночами, днями и просто наслаждаться городом.
Слушай, ну в зимней Москве тоже есть определенный шарм. Хотя в этом году прекрасная зима. Мне нравится такая зима. Можно такую всегда?
Я просто не люблю зиму любую. Я не люблю, когда много одежды. Мне очень нравится формат, когда одно платье, босоножки и идем гулять. Или, не знаю, там, на работу тоже так можно выйти. А формат, когда в пальто, в шапке, шарф еще, тяжелая обувь. Нет, еще и надо перепрыгнуть.
Пальто потом нужно в химчистку после каждого выхода в свет сдавать.
Нужно еще перепрыгнуть через сугроб, если он имеется. Но очень красиво у нас стали украшать город к Новому году, поэтому Москва становится милой и сказочной. В этом году мы с мужем вырвались, несмотря на то, что у нас очень маленький ребенок, и погуляли целый день, который был темным, потому что темнело рано, по городу, посмотрели все как украшено, и просто у нас появилось наконец-то новогоднее настроение. То есть, ну,
вот. Ёлки на Тверской в этом году суперские.
Да.
Это новенькие.
Столешников очень красиво был украшен.
Как это? Каждый год отмечаю, знаешь. Так, вот этот шарик мы уже видели, спасибо большое. Так, вот эта красная галерея на Лубянке. Ну, все понятно, это уже вообще ей лет 5, наверное, сколько можно. Так, фужеры на Большом Каменном мосту с самого начала нам вешают одни и те же. Там вот эти бантики, которые на Неглинной тоже, фонарики в виде бантиков на столбах.
Ты заметила, что некоторые не снимают в течение всего года? Вот когда-то появилась на Никольской вот эта вот змееобразная.
Чемпионат мира 2018 года.
Да, до сих пор не снимают, ужасно портит всю улицу, ничего не видно, там прекрасные исторические здания, там здание, где была напечатана первая книга вообще в России, насколько я помню, и все это завешено, но они, по-моему, половину уже убрали, за это им спасибо, просто потому что сейчас там начали строить какой-то невероятный дом.
Да, невероятный.
Это надолго будет. А внутри этого двора был тоже очень интересный исторический объект. Про него подробно не буду, но там еще церковь тоже старинная. Но вот как раз благодаря тому, что этот объект новый будет построен, мы увидим эту церковь. До этого о ней мало кто знал, в принципе. То есть это нужно было как-то обойти с другой стороны или прокрасться через закрытые ворота и только так туда попасть.
Слушай, такой вопрос. Если ты ничего не знаешь о Москве, ну как, знаешь вот базу, вот здесь Красная площадь, здесь Храм Христа Спасителя, вот тут можно посмотреть на Третьяковскую галерею. Но хочешь узнать что-то новое. Ну вот, например, человек переезжает в новый район и хочет там найти какие-то точки исторические, может быть, почитать про здания. Действую просто вот как дед в этом плане. Я иду, фотографирую дома, которые мне нравятся, фотографирую адрес, табличку с номером и с названием улицы, и потом вот гуглю в Яндексе, что это за дом такой. Иногда нахожу информацию, иногда не нахожу. Иногда нахожу странную информацию. Но, может быть, есть какой-то более технологичный способ?
Есть интересный способ пойти на экскурсию у Сольцева. У Сольцева большой канал про Москву, и он, например, делает экскурсии про район Щукино, тот же самый, где я жила. Я была на ней, она очень интересная оказалась, познавательная. То есть можно воспользоваться услугами тех, кто это сделал за нас. Все нашел, все отфотографировал, сохранил еще кадры старых зданий, какими они были до этого, принес и показал. И еще я уже говорила, мне нравится сайт Wikimapia, где можно просто зайти, ткнуть на дом, который интересует, там будет написано, если она занесена пользователями этого сайта.
Но это надо все проверять. Это тоже вот такая же история, как...
Можно, можно. Но мне кажется, просто какого-то такого общего сборника с информацией про все районы очень мало. Но есть, например, какие-то люди, которые занимаются историей своего района. Сейчас мы вот живем в Филе Давыдково, и там есть один персонаж замечательный, я забыла, как его зовут, к своему стыду, но он вот делает интересные экскурсии по Филевскому парку, вот рассказывал про усадьбу Нарышкиных, то есть он этим всем занимается регулярно, ежедневно, и, по-моему, он, кстати, учился в МГУ на историка, если mm-hmm. точно помню, и поэтому этим всем так увлекся. Вот если искать таких энтузиастов района, а чатов района очень много всегда, и такие наверняка имеются, можно вот... как раз пойти тоже на экскурсию таких энтузиастов. Они все проверяют и рассказывают, где они это все взяли.
Я на такую экскурсию очень хочу по Соколу. Тоже девушка была у меня в гостях, она музейный педагог, Мария Орленко. И вот она сейчас начала вводить экскурсию по Соколу вот как раз под тем местам, о которых ты говоришь, как о своих любимых. Мне кажется, что это может быть очень интересно. Она действительно очень хорошо и интересно рассказывает. И в целом мне нравится, знаешь, когда экскурсия тематическая. То есть какая-то база. Ну, знаешь, это вот в детстве, когда нас в школе водили, там была Москва Булгакова, Москва там, Пушкина, вот такие вот какие-то штуки. И ты вот сейчас, там, приезжая, не знаю, вот мимо церкви, где Пушкин венчался, где на Большой Никитской.
Да, я ее очень люблю.
Да, она классная, вообще, мне тоже очень нравится.
Это было одно из первых свиданий с мужем будущим.
Вот, возле памятника как раз, наверное, фонтана.
Где нет, за как раз церковью мы там на лавочке сидели и разговаривали. Вот как раз про то, что смотрели Феллини, пытались распушить перья.
Распускали перья.
Да. Очень старательно пытались показать друг друга с лучшей стороны. Ну, у меня получилось, он тогда в тот вечер решил, что женится. Ты молодец.
Вот. Ты вот это все смотришь, и оно как будто бы кажется тебе уже немножко банальным. Хотя вообще, по-хорошему, тоже свинство, нельзя так говорить. Значит, банальный тебе музей Пушкина или там банальная Третьяковская галерея. Ты в руки-то себя возьми и это немножко заземлись. Это я себе всегда так говорю. Но хочется иногда вот какой-то тематической совсем истории. Вот прям либо своей собственной, своей личной. Знаешь, у меня тоже есть какие-то места, которые связаны с... моей романтизации Москвы. Они, кстати, красотой вообще ни разу не отличаются. Есть у меня один такой зеленый забор пластиковый в районе Нижней Масловки, к которому я крайне нежно привязана. Вот. Но ты знаешь, это не то, что ты будешь показывать приезжему гостю, условно говоря.
Совершенно не то, согласна.
Да. А вот есть какие-то дома, в которые очень хочется попасть внутрь. У меня была такая мечта в дом...
Всегда пускают.
В дом художников мне надо было попасть.
И как?
Попала. Это меня муж как раз провел. Дом, который на Верхней Масловке находится, вот он, собственно, там же планировалось изначально на Верхней Масловке построить городок художников. Ничего не получилось, они ограничились только одним вот этим зданием. Это такой тоже дом, главный герой, наверное, повести Дины Рубиной на Верхней Масловке, который так и называется. И вот мне туда было очень сильно нужно попасть. И вот однажды вечером мы гуляли, это было под Новый год или после Нового года, и там оказался открыт подъезд, он говорит, пойдем. Я говорю, ты что, нельзя, нас не пустят, нас выгонят, какой позор. Нас...
Выгонят.
Да, он говорит, ну выгонят. Будут выгонять, уйдем, какие проблемы. И мы поднимались, мне безумно понравилась архитектура этого здания, потому что ты смотришь, когда снаружи, понимаешь, что там 11, что там 5 этажей или 6, а когда ты внизу, внутри находишься, их 11. Потому что часть дома — это мастерские с 4-метровыми потолками.
Я вспомнила, да-да-да.
Представила себе этот дом, да?
Я читала вот про него, по-моему, угу. И там все гораздо сложнее, да.
просто какое-то безумие. А другая часть — это квартиры. Как это архитектурно решено, есть ли там перепады по полу? Вот мне безумно интересно было бы в какую-нибудь такую квартиру или в какую-нибудь такую мастерскую попасть. Но внутрь вот в квартиру меня никто не пригласил. Хотя потом мы спустились и познакомились с каким-то художником, членом Союза художников, который начал нам рассказывать историю этого дома. Вот, мне кажется, еще минут 15 искать. Мы пошли бы выпивать. Вот, но уже как-то хотелось домой пойти.
Жаль.
Жаль. Надо было, наверное, оставаться и дружиться
и
с этим человеком.
Посмотреть. Еще я так хочу в особняк Морозовой, но туда не попасть, это ведомственное здание.
Да, особняк Морозова, ты имеешь в виду, который на Волхонке? Ну, это уже не Волхонка, получается.
Не Волхонка. Ну, в районе Арбата.
Да,
будущего.
Да.
Да, в начале, да, очень хочу туда попасть. Я видела фотографии.
Воздвиженка, какая Волхонка? Да. Воздвиженка. Москвичка? Ой, где спичка?
Мне так можно немножко ошибаться. Чуть-чуть совсем.
У тебя книжка про Москву, нельзя тебе ошибаться.
Если я про это не писала, я могу чего-то да не знать, и тем более наизусть. Но зато недавно вот разговаривала с друзьями на тему того, как отличить по речи как раз москвича от приезжего. И достаточно популярная история.
Про таракана?
Нет. Практически ни один москвич не говорит, пойдем погуляем там на реке, они говорят, пойдем погуляем на Москва-реке. Вот обязательно нужно соединить это полностью в одно слово, Москва-река.
Да, причем это же еще и на самом деле ошибка, потому что пойдем погуляем на Москве-реке, должно быть так, или там упал, если куда-нибудь, то в Москву-реку автомобиль.
Это сыграло злую шутку, кстати, с... одним ухажером моей подруги, он был очень неграмотным, и он ей написал: пойдем погуляем с маленькой буквы на Москва-реке, слитной через букву И. Мы это посмотрели, и я говорю: слушай, это похоже на человека, который всплыл в Москве. Москва-река.
Москва-река, ты что?
Иначе я не могу идентифицировать это слово. И как-то это вот стало нашей маленькой шуткой. Ну вот действительно, он просто родился, жил здесь, был неграмотным и так решил написать. А про жадину-говядину, да, тоже это популярная
рабочая
тема.
Рабочая?
Я думаю, нет. Каждый регион говорит по-разному.
Слишком много знают уже эту фишку. Да. И турецкий барабан был заполнен.
Можно по речи посмотреть «Дождь». Тот же самый «Дождь». Но это более взрослое поколение, говорит.
Взрослое поколение, да. Еще знаешь, кто-то юродствует. У меня почему-то все время коричневый и булочный.
У меня все время булочный и подсвечник. Подсвечник. Я никак не могу сказать подсвечник. Я говорю подсвечник.
А мне кажется, что подсвечник даже правильно. Есть такое подозрение у меня.
Если слово московский конечно, диалект, например. Московский диалект, да, если диалектизмы других регионов, то будет немножко иначе. Я просто очень люблю тему диалектизма. Uh-huh. В Волгоградской области есть слова, которые никогда ни один москвич не поймет, если ему не сказать, что это значит. Я пытаюсь приучить к некоторым своего мужа.
Срочно, нам очень нужно это знать в программе «Русский язык».
Что такое грядушка?
Грядушка. Я где-то встречала это слово. Это, случайно, не спинка-кровать?
Да. Растыка.
Вот растыка нет, это что-то свеженькое для меня.
Это как растяпка. То есть можно идти, нести вот бокал и расплескать его. Мама может сказать, растыка. Вот что-то по типу такого. Есть еще кутята. Кто такие кутята?
Кутята — это щенки.
Кутята — щенки, да. Тутовник.
Тутовник — это же растение, шелковица.
Да, куля.
Куля. Куля, кулек, как будто бы такая ассоциация,
это что свёрток. Это пучок на голове.
А, мы называем это дуля.
Сайка.
Сайка — это булка.
Ну, брикетик хлеба вообще-то, да. Можно сказать, вот дайте мне сайку Пикалеванова под расчёт. Это дайте мне брикетик хлеба, вот Пикалеванова без сдачи. То есть это вполне себе нормальная фраза для
нашего... Пикалеванова — это что?
Тип хлеба, такой ржаной хлеб. Синенький — это популярно, это все знают, что такое синенький.
Это южное.
Да.
На юге все. Да.
Кущери.
Кущери — это... Сейчас хотела сказать не эфирно, случайно чуть-чуть не сказала. Ну, короче, это заросли какая-то где-то на краю света.
Это кусты. Можно проще сказать. Бабки.
Да. Бабки... Нет, мимо.
Это косточки абрикосов, вишни, то есть... так, еще что? Гачи. Это просто.
Гачи?
Нет, ноги.
Вообще не
ноги.
Просто. И почему что это просто спрашивается?
Что гачи выставил? Или телешица?
Лишиться медлить, наверное?
Нет, это вот можно так сказать маленькому ребенку, который выбежал из ванной, не одевшись. Что растелешился, сейчас простынешь.
А.
То есть вот по типу такого.
Прикольно. А, вот это красивое слово, мне нравится.
Что-то еще есть, фельдеперсовый.
Фельдеперсовый это тоже везде такой,
да,
под выподвертом.
Да, везде есть, под выподвертом это тоже я знаю. И выговаривать даже умею. И что-то было еще. А, моя любимая, лягушки.
Что лягушки? Лягушки это лягушки, они квакают.
Нет, это вьетнамки или сланцы. У нас это лягушки. Почему? Не знаю.
Да, нет, это сильно.
Это лягушки.
Это сильно.
Майка это пакет целлофановый такой с ручками.
А это, мне кажется, уже и в Москве очень часто употребляют. То есть,
просто
когда...
мы понаехали.
А, спрашивают обычно, когда покупаешь что-то, тебя спрашивают, вам пакет типа плотный или маечку?
Такого меня не спрашивали. Возможно, тебе просто нужна... я на доставке плотно сижу.
Тебе нужно, мне кажется, чаще заглядывать в бутик изысканных напитков в КБ.
А,
вот это их вопрос.
Ну, возможно, скоро. Знаешь, через некоторое время...
Единственный продуктовый магазин в моем ЖК просто, понимаешь?
Это прекрасно.
Да, конечно, да.
Самое нужное. Там, между прочим, есть же всякие печеньки, чай, пожалуйста.
Вот, да, а что нам еще надо?
Кто сказал, что за горячительными напитками
заходит? Нет, 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 исключительно за минералкой в формате 0,7 и... Да,
вот
и печеньками.
Произношение, кстати, в Волгоградской области ничем не отличается от московского. Совсем. Мы акаем так же абсолютно.
Единственное... Мне кажется, что есть немножко интонационно.
А, есть. Возможно, у меня, кстати, есть, но это потому, что еще я очень много языков знаю. Я иногда путаю конструкции и не могу их нормально на русском написать.
Это как?
Сказать. Ну, есть же какие-то правила в английском языке, в немецком,
порядок слов,
французском.
Да.
Да, и я иногда использую тот порядок слов в русском языке. И просто это неосознанно происходит, я так быстро произношу. И отчасти поэтому, потому что я учила в свое время и английский, и французский, и немецкий, и итальянский, и китайский даже был в моей жизни. Это все так намешалось, что говорить нормально по русский и с нормальной интонацией получается уже немного хуже. Это вот, ну, не очень
деформация.
Хорошо. Да, да, мне это самой не нравится, и мне мама, которая знает только русский язык, она очень часто говорит, что я говорю странно, я говорю непонятно, с какой-то непонятной интонацией. То есть я бы не сказала, что это вот волгоградское, это, наверное, уже какая-то каша из всего. В Волгограде говорят быстро.
Очень в Москве быстро. Тоже?
Еще нет, быстрее, разве? Еще
да
быстрее.
Да куда же еще быстрее-то, господи?
Вот примерно так. То есть мы вообще не ставим пауз.
Это тяжело для восприятия.
Да, и уходит некоторое время, если я приезжаю домой к родителям и возвращаюсь потом сюда, уходит там где-то неделя на то, чтобы чуть-чуть замедлиться.
Ты знаешь, это же еще очень во многом зависит от возраста. Чем старше человек, тем, как правило, он медленнее говорит, и тем сложнее ему воспринимать быструю речь.
Надеюсь, ко мне это придет. Я очень хочу говорить медленнее.
Воспринимать как раз хотелось бы, на самом деле, быструю, остаться с этой способностью, а вот говорить медленнее. Ну, мне приходится себя искусственно замедлять. Я несколько раз переводила голосом, то есть не переводила, а вот начитывала текст на чужую речь.
Ой, это сложно.
Это ничего сложного.
Как самое же сложное... попасть в...
В артикуляцию?
Да, да.
Это тогда должны укладчики этим заниматься, но на самом деле никто этого не делает. То есть, по-хорошему, это тебе должны текст подложить под эту артикуляцию такой, это называется профессия укладчика.
У меня
укладчик.
Теперь открытие этого
да,
года.
Да, это, то есть это не... Они, а их задача сделать такой подстрочник, чтобы попадать в артикуляцию актера, которого видно в этот момент в кадре.
Мне, кстати, приходится смотреть многие русские фильмы современные с субтитрами. Я не понимаю речь актеров современных. Если посмотреть старые фильмы, у них очень хорошо она поставлена, они говорят четко, понятно и внятно, а современные очень часто говорят нечетко.
Вот. Но они как в жизни, так и в кино.
Чуть ну я не слышу, там особенно они сидят, когда в ресторане играет у них музыка, и он говорит, вот это вот было, вот что у тебя там было, я только слово было поняла.
С ума сойти.
Ну вот. Частая история.
А, ну вот я начала тебе рассказывать историю о том, как я начитывала этот текст, и у меня был момент, когда был один раз, я, наверное, раза три перечитывала, это было очень обидно, потому что кусок был достаточно большой, и он был на 21 минуту,
ой,
а у меня всегда получалось 18. Вот.
Нужно было как-то
Нужно было гораздо медленнее говорить, потому что 3 минуты это очень много. Ты, знаешь, если 20-30 секунд еще можно было бы как-то съесть, по 15 секунд в начале, по 15 в конце речи в оригинале дать, ничего страшного бы не случилось. Ну, плюс там, знаешь, в середине где-нибудь паузу чуть-чуть подлиннее между предложениями сделать, то 3 минуты, конечно, не нагонишь.
Да,
вот я
это большой
себя
труд.
Прям заставляла. Так, сейчас. Мы будем говорить медленно. Чуть не уснула, пока
читала.
Да, зато медленнее, зато ниже голос.
Да, он меняется очень сильно. И когда говоришь на других языках, он меняется всегда.
Да, наверное. Потому что...
Это какой-то даже научный факт. Я не помню, почему так. Это какая-то субличность, наверное, у нас проявляется у каждого.
Мой внутренний итальянец просыпается, начинает говорить... Бониссимо.
Когда по-итальянски говоришь, всегда начинаешь так же размахивать руками, как будто это помогает выговорить слово.
Не знаю, я так всегда размахиваю руками, поэтому как будто
может,
бы это
внутренний
не...
итальянец рвется наружу.
Точно. Да, итальяна вера. Еще вот эта артикуляция, когда тебе необходимо эти окончания произносить, даже если они безударные. Очень тяжело для русского человека, который привык редуцировать или... Вот этот неопределенный гласный звук произносить, как лягушка.
Ой, звуки вообще это отдельная история. Мне очень нравится мем про звук «э». В принципе,
да.
Этот звук, если его первый раз увидеть, непонятно, а как его произнести, потому что у нас не задействуются мышцы в русском языке для такого звука. У нас есть «ю», у нас есть, ну, чисто теоретически что-то похожее на «ю», но «э» — это что-то между «о» и «ё». Это... Трудновато.
Трудновато и не очень понятно.
Да.
А, ты еще написала детскую сказку.
Да.
Расскажи про детскую сказку.
Это был конкурс Литрес. Собственно говоря, все мои книги вышли на Литресе. Конкурс детской сказки. Мне хотелось написать что-то доброе и про нашу страну. Поэтому у меня история про маленькую девочку, которая ждет своего папу, инженера на БАМе. И она ждет его под Новый год, но он не может приехать, потому что работа есть работа. И ей снится, что она вместе со своей игрушкой путешествует через всю Россию, помогает все животные в разных регионах, разные люди, чтобы добраться до папы. А потом она просыпается, а папа приехал.
Ой, как это мило!
Да.
Какая прекрасная сказка. Как она называется?
Она называется, по-моему, «Зимнее чудо». Что-то по типу такого. Я простое название выбрала и отправила на конкурс, вошла в лонглист и, к сожалению, дальше не прошла. Вот. Просто мне хотелось поделиться чем-то новогодним и зимним.
Ты будешь продолжать экспериментировать с детской литературой?
Возможно, да, потому что у меня теперь маленький ребенок есть, маленькая дочь, и мне хочется сочинять для нее что-то особенное. Вот, кстати, героиню книги моей, ее зовут так же, как и дочь мою. Я даже не знала, что у меня когда-то она будет. Вот, назвала так персонажа.
Спасибо огромное. Друзья, у нас сегодня в гостях была Полина Полякова, писательница, автор романа «Путеводителя», который посвящен в том числе и Москве, который называется «Лето одного города». Я крайне рекомендую вам его прочитать, потому что я уже начала. Полин, приходи еще. Когда напишешь что-нибудь новое, чтобы презентовать свою следующую работу.
Я
договорились?
Да, да.
Все. Друзья, мы договорились с Полиной, а в русском языке услышимся с вами через неделю. Пока-пока. Меня зовут Евгения Фомина.